YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо». Поэтому приветствую всех и в приложении, и в подкастах, и на YouTube. Конечно, сразу напомню, что лайки – это наше все, наш хлеб. Ну, еще и донат есть тоже, о которых мне приходится говорить, потому что иначе никак. Сегодня мы будем беседовать с экономистом, с, между прочим, бывшим министром экономики России, правда, в самом начале 90-х, а также с председателем партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым. Вот он, правда, пишет, что у него какие-то проблемы небольшие со связью. Он сейчас подключается, и будем надеяться, что буквально с минуты на минуту он подойдет, потому что квалифицированный разговор про экономику, мне кажется, назрел, во всяком случае, как минимум, никому он не помешает, потому что экономических событий, конечно, довольно много, тут и всякие интересные штуки по поводу национализации или не национализации компаний, да, я вот говорю, например, про компанию Danone, да, которая сейчас передают, причем довольно любопытно, передают родственнику Кадырова, да? Такая, конечно, интересная штука. Вроде бы отжимают компанию и отдают Кадырову. Отлично. У нас на связи уже Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, приветствую. Слышите ли вы меня?
Да, здравствуйте.
Ура. Все работает. Андрей Алексеевич, ну давайте тогда начал я анонсировать наш разговор, что часть его большая будет посвящена экономике. Давайте тогда с этого начали, с экономики и начнем. Но только, наверное, не с внутренних каких-то историй, а все-таки хотел бы в первую очередь поговорить про зерновую сделку. Понятно, что она в последнее время в центре внимания, та сделка, которой уже нет. Довольно любопытные новости, да, был нанесен, например, удар по Одессе после выхода России из зерновой сделки, где взорвали хранилище с зерном, которое принадлежало, которое должно было отправиться в Китай. Зеленский говорит о том, что мы готовы продолжать все равно отправлять корабли. В общем, что тут происходит? Министр обороны Британии пугает, что Россия может потерпеть поражение в Черном море, если начнет топить зерновозы. Россия говорит, что она будет топить зерновозы. Как вы вообще видите всю эту ситуацию, как она будет развиваться?
Я думаю, что продолжится такое больше все-таки вербальное противостояние. Вот удар по Одессе – это, ну, скорее исключение, как мне кажется. Ну, потому что уничтожить зернохранилище – это такая, ну, довольно сложная все-таки задача. Вот. Будет некое противостояние. Россия попытается для себя, значит, что-то выторговать в смысле новых рынков сбыта и новых цен. Ну, и мне кажется, произойдет возвращение, если не будет какого-то политического выпада, который Кремлю покажется обидным. Я бы так сказал.
Если зерновой сделки, вот, например, допустим, больше не будет в ближайшее время, это ударит как-то по России?
Можете повторить, вы куда-то пропали.
Если зерновая сделка не будет продолжаться, ударит ли это по России?
Ну, пока, по крайней мере, американская администрация заявляет, что она не будет посылать военные корабли для, в итоге, безусловно, прямой конфронтации с российским флотом, для того, чтобы вот охранять эти суда, которые идут с украинским зерном там в направлении проливов. Значит, Не очень понятна пока позиция Турции. Вообще Эрдоган мужчина такой решительный, и от него можно всего ожидать. Вы помните, ну, уже несколько лет назад, тогда скандал по поводу сбитого российского самолета. Вот, поэтому он, я вполне могу допустить, что может решиться выделить какое-то военное сопровождение для проводки судов. А вот что самое интересное, что с Эрдоганом, скорее всего, Россия на конфликт не пойдет. Потому что Турция – это Азербайджан, Турция – это Южный поток газовый, который остался единственным практически работающим сейчас, имею в виду газ, который идет в направлении Европы. Ну и вообще с Турцией как отношения такие особенные, поэтому мне кажется, на конфликт с Турцией российская администрация не пойдет. Но я не удивлюсь, если вдруг Эрдоган, вот, ну, с точки зрения российской пропаганды, выкинет вот такой фортель и возьмет и пошлет свои военные корабли сопровождать украинские пароходы.
Но у нас НАТО, это называют
НАТО это делать не будет. НАТО все-таки явно не готово к какому-то открытому военному противостоянию с Россией. И слава тебе, Господи. Вот, то есть поставки оружия, вы понимаете, это одно, а прямое военное соприкосновение – это как бы другая история. Но, слава богу, пока до этого дело не доходит, потому что иначе быстро можно дойти до обмена ядерными ударами.
А как вы считаете, насколько это серьезный удар по Украине, если зерно перестанут вывозить, да? Ну, если не получится его вывозить?
Ну, знаете, и да, и нет. И удар, и не очень. Потому что Украина сейчас уже в такой большой степени экономически, ну, а в военном плане, наверное, на 100%, зависит от Запада, от помощи Америки, от помощи Евросоюза, что, конечно, если экспорт украинского зерна остановится, это один из главных экспортных товаров Украины, то для них это будет серьезное экономическое потрясение. Но все-таки на фоне того объема помощи, в том числе финансовой, который сейчас идет, ну, это сравнительно небольшие потери. Но тем не менее, конечно, это потери, потому что, повторюсь, это один из главных экспортных товаров Украины, особенно сейчас, когда металлургия практически разрушена в значительной степени, потому что они много поставляли металла еще на западные рынки и на китайский рынок, то экспорт зерна вот остался в такой важной позиции с учетом разрушения всех остальных сфер.
А вот наш зритель Дмитрий Краснов пишет: по действиям Украины понятно, что провокация с танкером будет, и России придется топить баркас, а как еще заставить Украине привлечь силы союзников еще и на море? Идеальный вариант. Согласны с этим мнением?
Что Россия будет топить корабли?
Что Украина выведет специально корабль с зерном, чтобы Россия его, и России придется утопить, и это будет некая эскалация и попытка привлечь со стороны Украины союзников для действий на море.
Ну, я думаю, что его не обязательно же топить. Его можно просто там блокировать. Ну, то есть есть много промежуточных вариантов, на которые, мне кажется, и пойдет российская Минобороны при поддержке российского МИДа. Между топить и остановить довольно большая дистанция. Я не думаю, что... Ну, я, знаете, из власти ушел 30 лет назад, поэтому как у них там сейчас, так сказать, бродят мысли, мне трудно сказать, но мне кажется, что на это не пойдут.
Ага. Следующий вопрос, про который много нам писали перед программой, очень вас просят прокомментировать все-таки историю с рублем, с евро, с курсом, чего стоит ждать, можно ли говорить о каком-то контролируемой ситуации или не получается.
Хорошо, я прокомментирую, а у меня просьба, пока я буду про рубль, что-нибудь сделать с микрофоном, потому что у меня идет такой булькающий звук, и я в основном догадываюсь о том, что вы говорите.
Хорошо, сейчас попробую.
Подвижи. Вот сейчас было почти прилично. А, значит, ну, с рублем происходит то, что с ним, в общем, должно происходить, в том смысле, что экономика, конечно, это не там, физика твердого тела, но все-таки это такая система, которая действует по определенным законам. А, значит, если у вас примерно на 40% сократился так называемый нефтегазовый экспорт, который составлял более половины российского экспорта, ну, сократился он известно почему, потому что газ в Европу практически, вот я Турцию упомянул, а в остальную часть Европы газ почти перестали поставлять, потому что большинство европейских стран от него отказалось. Нефтепотоки удалось переключить на Китай и Индию, но там нефть продается с дисконтом $20-30. Плюс еще значительная часть идет за рупии, с которыми теперь российские экспортеры не знают, что делать. А расходы при этом нарастают, то есть доходы бюджета сжимаются, а расходы нарастают, ну, потому что понятно, что если идут военные действия, то военные расходы растут. За счет запасов можно было воевать первые 2-3 недели, а дальше надо начинать производить новое оружие, плюс многочисленные выплаты мобилизованным контрактникам, семьям погибших и так далее, плюс освоение новых территорий, то есть расходы растут с опережением по отношению к бюджетному плану, а доходы сжимаются с опережением по отношению к бюджетному плану. И вот последние цифры, которые нам озвучил Минфин, это 3,9 триллиона дефицит бюджета. А что такое дефицит бюджета? При том, что годовой должен был быть 3, а уже в конце июня было почти 4. Это означает, что государство вбрасывает в экономику больше денег, чем оно оттуда забирает. Ну и куда-то эти деньги должны дальше там пристраиваться, что называется. Поэтому сокращение экспорта, значит, восстановление импорта. Причем импорт восстанавливается в значительной степени так называемый параллельный. То есть это ну, импорт тех же товаров из тех же западных стран, но только который идет окольными путями через Киргизстан, который, кстати, сейчас, вот, видимо, налетит на так называемые вторичные санкции там, через Казахстан, через какие-то другие третьи страны, через цепочку посредников. Логистика становится все более сложной. Желающие нам оказать содействие будут всегда, но они хотят за это получать свою мзду и иногда немалую. То есть импорт становится, объемы его восстанавливаются, но он становится все дороже и дороже, в том числе за счет логистики. Ну вот дальше три этих фактора. Дефицитный бюджет, который вливает деньги в экономику, сократившиеся валютные доходы от экспорта и выросшие валютные расходы на импорт, ну вот они логично приводят к тому, что курс национальной валюты начинает падать. Здесь был такой необычный, я бы сказал, жест со стороны значит, нашей власти, который вы упоминали, это принятие во временное управление значит, государством вот, западных компаний. Там есть еще одна...
Можно назвать национализацией?
Ну, пока или это нельзя? Не национализация, это время, переход во временное управление. Значит, но здесь есть еще один фактор. Сейчас несколько тысяч западных компаний стоят в очереди в специальную правительственную комиссию для того, чтобы получить разрешение на продажу и вывод своих активов. Ну вот, видимо, это решение, с одной стороны, ну просто остановить этот процесс применительно вот к этим крупным компаниям, а с другой стороны сигнал другим, ребята, будете рваться на выход активно, и просить разрешения на вывод денег, мы вас уже тоже вот под Росимущество и под Кадырова.
То есть таким образом тоже пытаются остановить падение рубля?
Конечно, потому что наряду с отрицательным сальдом платежного баланса, вот, который недавно было зафиксировано Центробанком впервые за довольно длительный срок, огромный вывоз капитала. Прошлый год был рекордным, практически рекордным. Если мне память не изменяет, 267 миллиардов долларов убежало из России. А в этом году вот Центробанк недавно отрапортовал, что валютные депозиты физлиц, граждан за рубежом, выросли на 13 миллиардов долларов. Но это то, что видит Центральный банк. А то, что вы там вывезли в кармане брюк или еще где-нибудь глубже, он, конечно, этого не видит.
Это, как думаете, в разы больше цифра?
Я бы сказал, в раз. Насчет разы не знаю, но в раз думаю, что да.
Андрей Алексеевич, должен сказать мне и мои коллеги, и наши зрители говорят, что у меня все в порядке с микрофоном, и они хорошо меня слышат. Наверное, это у вас прием барахлит, потому что зрители нас на YouTube слышат без каких-либо проблем. Поэтому, если вдруг что-то будет еще булькать, вы мне говорите, я повторю вопрос.
Хорошо, сейчас булькало, но я, поскольку это не было вопрос, то бог с ним.
Хорошо. Смотрите, по поводу валюты, конечно, всех интересует, дальше будет рубль падать или нет?
Вы знаете, вопрос, на который я отвечаю вашим коллегам примерно два раза в день и своим многочисленным друзьям, подписчикам и приятелям еще 40 раз в день. И я всегда отвечаю одинаково. Мой покойный друг Егор Тимурович Гайдар говорил, что заниматься конкретным прогнозированием курса рубля занятие очень опасное для профессиональной репутации экономиста, потому что если дашь правильный прогноз, никто, собственно, не вспомнит. А если, не дай бог, ошибешься, потом будут тыкать пальцем. Ты говорил, что будет курс 200, а он 50, или наоборот. В этом смысле хорошую позицию занимает такой псевдоэкономист Миша Хазин, который 25 лет предрекает крах доллара. Если он когда-нибудь случится, то все скажут: Хазин гений. Он еще 25 лет назад это предсказал. Если так все-таки отвечать на ваш вопрос, то я не буду называть какие-то конкретные оценки цифровые, но думаю, я так деликатно выражусь, что факторов ослабления рубля больше, чем его укрепления. Я не думаю, что это будет какое-то обвальное падение, не будет никаких ни 200, ни 150. Но плавное ослабление, которое, как вы понимаете, выгодно для бюджета тоже, я думаю, что его можно ожидать.
Кстати, хочу вас спросить, любопытно просто, когда, получается, уже полтора года назад, сразу после начала войны, многие экономисты говорили о том, что сейчас доллар будет 100, а не то даже 200. Все мы помним, что произошло совсем по-другому. Доллар на протяжении 8 месяцев, держался порядка 50 рублей, его цена была. Тогда многие говорили, мы недооценили. Вы как понимали, что такое произойдет? Или для вас это тоже стало неожиданностью?
Во-первых, я вас чуть-чуть подкорректирую. После начала этих событий доллар доходил до 125.
И довольно быстро.
А дальше произошло, что опять подтверждает, что все-таки экономика – это почти наука. Дальше Центральный банк в панике ввел все возможные ограничения, которые только можно было ввести, и мы с большой долей условности могли говорить о конвертируемости рубля вообще, который я с небольшой группой граждан когда-то в 92-м году ввел. Потому что ограничение на вывод денег нерезидентами, ограничение на продажу активов нерезидентами, продавать они могут, а дальше они замораживаются на специальных так называемых счетах типа S. Запрет на снятие валюты гражданами, ну, сверх 10 тысяч, если они лежали у вас до введения этих ограничений. Еще целый ряд очень серьезных валютных ограничений, с одной стороны, а с другой стороны, резко сжавшийся импорт в условиях санкций. Сейчас вот он практически восстановился, так он где-то уже на уровне 2021 года, ну вот так называемый параллельный импорт, а тогда просто произошло его сжатие на в какой-то момент на 50%. Ну, естественно, с одной стороны, вы ограничиваете, с другой стороны, реально падает спрос, конечно, в этой ситуации рубль укрепляется. И если бы этих ограничительных мер не было, я думаю, что он так за сотню бы и остался.
Друзья, хочу вам напомнить, пожалуйста, не забудьте поставить лайки, это необходимо для того, чтобы поддерживать канал. Также, если кто-то хочет и может, можно отправить донат. Здесь под роликом на YouTube есть вся информация, на самом видео есть вся информация. Сделать это довольно просто и совершенно не обязательно в размерах тех сумм, которые там сейчас пытаются вывести западные компании из России, совсем небольшие рубли тоже подойдут. Спасибо за то, что вы это делаете, только благодаря вам мы и существуем. Вот по поводу вот этих вот передач компаний, хотел я вас еще спросить. Конечно, многие впечатлились тем, что гендиректором вот этого Данон Россия, да, компания, которая как раз-таки забрал Путин, стал племянник Рамзана Кадырова практически на следующий день. Как вы можете это объяснить? Почему так происходит? Это, то есть нет попытки делать так, чтобы эта компания работала эффективно или что?
Ну, вы знаете, я этого человека лично не знаю вообще. Я впервые его услышал, наверное, вместе с вами. Значит, и о том, что вообще в Чечне есть Министерство сельского хозяйства, даже я, к стыду своему, не знал. И что там вообще есть сельское хозяйство, кроме овцеводства. Значит, может быть, это очень достойный человек и прекрасный специалист, поэтому я совершенно не хочу его как-то обидеть.
Понимаю, что это похоже на кумовство, да?
Да, понятно, что на фоне большого количества профессиональных специалистов, которых, наверное, можно было привлечь к этой работе, значит, это, конечно, некоторая плата за безусловную, абсолютную лояльность Кремлю, чеченского руководства, в том числе проявленную во время, вот я теперь даже не знаю, был это мятеж или что это было, значит, Пригожина. Потому что какая-то странная история, вроде мятежники, а потом вроде их в Кремле принимают, хотя так никто и не знает, принимали их в Кремле или нет. Но тем не менее, вот. Но Кадыров, безусловно, расписался в своей полной, так сказать, лояльности. От военного столкновения он ушел, потому что там автобусы опоздали, как мы знаем, из-за соблюдения правил дорожного движения. Но такую вербальную лояльность он проявил абсолютную, которая, конечно, должна быть по законам жанра поощрена. Так же, как Росгвардия проявила абсолютную лояльность, они теперь получат танки и самолеты. Вот вчера или позавчера был в сразу в трех чтениях принят такой закон, что Росгвардия, которая, в принципе, она занимается там, внутренней безопасностью, то есть работает со своими гражданами, зачем им для этого самолеты, не очень понятно, и даже танки. Но вот, тем не менее, они их получат.
Хотел вас спросить, вот такие решения, которые вызывают определенные вопросы, понятно, они вряд ли там экономике помогают. Вообще, какой у российской экономики запас прочности? Большой, нет? Сколько ее можно гробить разными способами?
Ну, вы знаете, вот... И если бы на моем месте сидел не я, а я что-то с той стороны так особенно экономистов не могу вспомнить, вот, а на вашем месте там девушка Скобеева, то мы бы сейчас восторженно обсуждали, нам предрекали падение экономики, практически крах, падение ВВП на 8-10%, а по прошлому году составило всего 2%, а в этом году вообще всего 1% пока, а может быть даже к концу года будет зафиксирован рост. Это все правда, это так оно и есть. Действительно, у остатков рыночной экономики, которая вот этими руками была построена, оказался большой запас прочности. Плюс, ведь тяжелая позиция была импорт, потому что российская экономика стала частью мировой экономики со всеми плюсами и минусами этого процесса, включая по многим позициям критическую зависимость от импорта. Ну, например, по лекарственным субстанциям 94% импортные. По там, многим видам станков другого оборудования там, 80%. Российский автопром, как вы знаете, в значительной степени в последние годы развивался на сборке из западных или корейских комплектующих соответствующих автомобилей. Поэтому здесь зависимость действительно критическая. Где-то ее ликвидировать невозможно в быстрые сроки. Значит, и это будет действительно серьезный удар. Ну, например, авиация. Вот дальнемагистральные самолеты мы с 2011 года не производим. Ну, последняя вот тушка, еще советская, но модифицированная, была выпущена в 2011 году, если мы говорим о гражданских самолетах. Значит, ну вот тут придется идти на какие-то, я пока не очень понимаю, какие ухищрения, ну или нам придется летать с пересадками. Там для того, чтобы слетать в Владивосток, надо будет долететь до Екатеринбурга, оттуда там, до Омска, ну оттуда, значит, или на поезде, тоже удобно. Вот. Но по каким-то позициям, вот разного рода обходными путями импорт удалось восстановить. Я сказал, что в целом по объему он сейчас примерно на уровне 2021 года. Ну, он стал дороже, о чем мы уже говорили, не буду повторяться. Но тем не менее. Значит, большие проблемы с тем, что закрылся западный рынок капитала. Поэтому дефицит бюджета покрывается займами на внутреннем рынке. Они становятся сложнее, они становятся дороже. Там последнее размещение облигации федерального займа было больше, чем под 11%. Немыслимая какая-то доходность для ну, еще 2-3 лет назад. А? Значит, но тем не менее, экономика не рухнула. Я думаю, что нас ждет вот такое долгое барахтание в болоте. Там мы будем радоваться плюс 2%, будем огорчаться минус 1.5%. Ну, вот где-то вот так вот мы будем. Ну, а дальше, конечно, все зависит от того, как дальше, собственно, развернутся события уже в неэкономической плоскости.
То есть, в принципе, поддержание такой интенсивности войны в условиях всех тех, которые вы перечислили, да, понятно, и санкции, и уход от капитала, и, в общем-то, довольно мощным разрывом с западным миром, Россия может долго экономически себе позволить находиться в таком состоянии без каких-то катастрофических провалов.
Ну, мы же знаем советский опыт. Гонка вооружений на протяжении нескольких десятилетий, причем так, со стремлением сохранить, как минимум, сохранить паритет в этой области с гораздо, как вы понимаете, более мощной экономикой, которая была, да и остается американская. Ну да, да. Ну, туалетную бумагу начали в 69-м году производить, правда.
Там. Вот я как раз-таки хотел спросить, качество жизни россиян, там, ну, например, в больших городах, где люди привыкли к высокому качеству жизни, оно сможет сохраняться на том же уровне или нет?
Ну, смотрите, если ориентироваться, скажем, на динамику реальных доходов, по Росстату даже, Там, правда, происходит такое забавное явление, когда назначают очередного нового начальника, в этот год реальные доходы подрастают немножко. Ну, там на 1% буквально. Но, в принципе, они падают с конца 2012 года. Даже если брать официальные цифры Росстата, в пандемию было сильное падение, ну, до 20%. В прошлом году они отрапортовали, что на 1% снизились реальные доходы. В этом году обещают точкообразный рост, ну, посмотрим. Значит, ну, происходит адаптация. Ну, вот, вы любили пармезан? Ну, условно, и вы. Ну, а теперь вот к сырному продукту привыкаете. Вот если сырный продукт исчезнет, тогда, возможно, действительно какие-то серьезные социальные потрясения. Вот, а население адаптируется к падению уровня жизни, тем более, что оно все-таки носит такой плавный, а не обвальный характер.
То есть, ну хорошо, вот отказ от сырного продукта нам грозит в какой-то обозримой перспективе, если все будет так, как мы не говорим про какие-то там потрясения непонятные.
Пока вроде не грозит. Пока есть.
На этой средней оптимистичной ноте давайте прервемся буквально на полторы минуты. У нас будет ролик. Я напомню, что у нас в гостях экономист Андрей Нечаев. Меня зовут Арсений Веснин. Вернемся через полторы минуты.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Одиннадцать часов 34 минуты. Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход», YouTube-канала журналистов Петербурга. Это «Вселенная Эхо». Всех еще раз приветствую. Напоминаю про лайки и донаты. Все это важно. Мы очень благодарны вам за это. У нас в гостях профессор, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, я вас еще раз приветствую. Как слышно? Все, замечательно, слышно. А давайте про ЧВК Вагнера. Вы уже тоже коротко упомянули, что непонятно, что произошло. Более того, действительно до конца, кажется, непонятно, что происходит. Многие предрекали, что вот этот уход Пригожина и часть Вагнера в Беларуси – это лишь какая-то следующая ступень, да, какой-то новый этап этого конфликта. Возможно, что так и происходит, вот, потому что появилось накануне буквально новое обращение Пригожина к наемникам ЧВК Вагнера в Беларуси, где он говорит, что то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. При этом отпускают всех зэков по домам, которые были набраны в ЧВК Вагнер. Как вы думаете, что-то за этим может еще последовать?
Ну, вы знаете, я уже говорил, что я... Значит, по кремлевским коридорам активно ходил 30 лет назад, поэтому, значит, каких-то специальных источников информации у меня нет оттуда. Пока ситуация вызывает больше вопросов, чем ответов. Значит, я думаю, что произойдет некое разделение Вагнера. Кто-то уйдет в Беларусь, кто-то подпишет контракт с Министерством обороны, кто-то сейчас в Анапе отдыхает в ожидании помилования. Потом мы этих чудесных людей увидим. Я не знаю, фейк это был или нет, но фейк похожий на правду, что ректор Московского университета сказал, что с охотой примут ветеранов боевых действий на льготных условиях Московский университет. Может быть, мы их
увидим. Преподавателями, я надеюсь.
Нет, студентами, слава богу. Но все равно приятно. Все равно вот я завидую сейчас тем отдыхающим в пансионате в Анапе, где они разместились. Потом можно будет позавидовать студентам, они будут с крепкими мужчинами рядом. Значит, поэтому я думаю, что история Вагнера как такой базовой боевой единицы на украинском фронте, она закончена. То совершенно не исключает продолжение их использования в Африке. Значит, возможно, какая-то часть, как я сказал, обоснуется в Беларуси. Судьба самого господина Пригожина вызывает у меня вопросы. Все-таки мы все видели очень болезненную реакцию Кремля на эту ситуацию, и там, я думаю, испуг не прощают.
То есть что? Попробуют убить, арестовать?
Ну, вдруг с ним что-то может случиться, меня это не удивит. Я бы так вот деликатно ответил на ваш вопрос.
Но какого-то продолжения противостояния с российскими властями, другие попытки вмешаться в конфликт, я не знаю, там, или марш на Москву новый, что-то такое, как вы думаете, возможно или нет?
Мы точно можем констатировать, что на фоне, значит, тезисов о небывалом единстве российского народа в целом и российской власти и ее военного блока в частности, единство это не абсолютное. Я думаю, что значительная часть окружения дорогого Владимира Владимировича не очень довольна той ситуацией, которая сейчас сложилась, значит, там с арестом их активов за рубежом. Ну и вообще как бы в целом вот всей этой ситуации. Поэтому я не исключаю, что какие-то протестные группы, назовем их так, они будут предпринимать, может быть, не такие активные усилия, как Пригожин, но будут предпринимать какие-то усилия для того, чтобы развитие конфликта все-таки пошло в другую сторону. Плюс, несомненно, есть противостояние именно в военной сфере. Потому что, значит, ну, как вот он, была мощная частная армия, которая получала снаряды от Министерства обороны, но, в общем, совершенно ему не подчинялась. Значит, отряды господина Кадырова, в общем, не уверен, что на 200% готовы выполнить любой приказ Сергея Кожугетовича. Ну и так далее. То есть, ну, единство здесь такое условное. Нет, конечно, на фоне там угрозы Гааги, там, других каких-то угроз, конечно, они едины. Вот, но когда речь будет идти, например, там, об использовании денег, которые выделяются на восстановление территорий, тут уже возможны некоторые конфликты интересов. Когда речь идет об использовании денег, которые выделяются на оборонный заказ, Тут, возможно, некоторый конфликт интересов, ну и так далее.
Если посмотреть так, ну, очень поверхностно на эту ситуацию, то все равно становится понятно, и мне кажется, что вы отчасти тоже это упомянули, что должны быть в окружении Путина люди, которые хотят от него избавиться. Ну, слишком многим он жизнь подпортил. Тут и отношения с Западом, тут и непонятные перспективы, непонятно, чем закончится война. В общем, как-то, как будто бы должны быть люди вокруг него, которые должны хотеть от него избавиться. Как вы думаете, ну, есть ли они, что им мешает попробовать сделать? Вроде ситуация для заговора тем или иным образом напрашивается.
Вы знаете, насколько я знаю эту публику, я уже оговаривался, что знаю ее не очень близко, они все-таки не люди повышенной смелости. Вы знаете, ну опять, мы же не, до конца так и не получили ответа, что это было, то, что называется мятеж Пригожина. Потому что то там мятежники, уголовное дело, предательство, а потом встреча в Кремле. Правда, опять-таки, неизвестно, была она или не была, но, по крайней мере, значит, как-то вот даже в официальных каналах это обсуждается как факт. Да? Поэтому люди не очень смелые, им есть что терять. Плюс на каждого есть папочка. Поэтому всегда можно какие-то индивидуальные меры применить. И есть еще один очень важный момент. Вот надо отдать должное все-таки безусловному политическому и управленческому таланту Владимира Владимировича. Он сумел создать такую систему. Система управления работает крайне неэффективно. Кнопочку нажимает, а ничего не происходит. В рамках даже построенной вертикали власти. Но он сумел создать такую систему, когда он стал последним третейским судьей. И, значит, вот безусловные конфликты в составе правящей элиты заканчиваются тем, что они приходят, образно говоря, в Кремль и говорят: «Батюшка, ну ты как-то рассуди», и он рассуживает. И в этом смысле он может оказаться незаменимым. Ну, просто потому, что вот эта система уже работает, а если на этом месте окажется какой-то другой мужчина или дама, то система может сломаться. А тогда потери для этой публики будут гораздо более острыми, чем то, что происходит сейчас. Поэтому я вот так резюмирую. Значит, я думаю, что недовольство безусловно есть. Безусловно есть. Для него есть, как мы с вами понимаем, многочисленные объективные основания. Вот. Но решиться на там какой-то вариант шарфика и табакерки, я думаю, что эта публика к этому не готова. Ну, собственно, ведь и так называемый мятеж Пригожина-то, он же был не антипутинский, он был абсолютно пропутинский, по крайней мере, формально. То есть господин Пригожин говорил: мы должны воевать с Украиной, мы просто неправильно воюем. Потому что неправильные люди стоят во главе военного ведомства. Собственно, его месседж-то был: «Дорогой Владимир Владимирович, я-то ваш преданнейший слуга, и давайте мы начнем побеждать, а нам вот мешают некоторые граждане, которые не умеют побеждать». Это же не антипутинский был мятеж.
С другой стороны, есть ощущение, кстати, есть ли у вас такое ощущение, что все-таки власть Путина как будто немного пошатнулась, что к нему нет больше отношения как к какому-то там всемогущему, главному, незаменимому, что, возможно, здесь что-то изменилось или нет, или это просто такое, не знаю, иллюзорное ощущение?
Ну, мы смотря о ком говорим. Если мы говорим о широкой публике, которая готова воспринимать всерьез там Соловьева, Скобееву и же с ними, то для них Путин вышел из этой ситуации победителем. Мятеж подавлен, единство восстановлено, ну и дальше слушайте этих граждан. То, что внутри правящей элиты есть конфликты, и они нарастают, это безусловный факт. Поэтому тут такая вот история, смотря с чьих позиций на нее посмотреть.
Ну, смотрите, даже если говорить про граждан, у тех же Соловьева и Скобеевой без конца, уже после мятежа Пригожина, мочили Пригожина, издевались над ним, показывали фотографии его в париках, наградные мундиры, показывали эти машины с деньгами, дворец его. При этом все знают, что Пригожин не наказан, что он, в общем-то, продолжает находиться в России, передвигаться по Петербургу. Путин, который то говорит, что мы выделили там сколько-то, 80 миллиардов, да, на ЧВК Вагнера, то потом, значит, говорит, что ЧВК Вагнера не существует, потому что нет такого юрлица. Просто такое ощущение, что даже зритель пропаганды должен, по идее, задаться каким-то вопросом и, во всяком случае, наполниться ощущением, что не все так гладко.
Вот я чувствую, что вы все-таки не смотрите российское телевидение. Я тоже не
смотрю. Я смотрю довольно регулярно его.
Да? А я нет, но иногда вот мои родственники включают во время ужина, я тогда вижу. Значит, вот то, что вы говорите, на это обратило внимание там 3% населения. Уверяю вас. Тем более, что эта тема особенно и не обсуждалась. Вот. А то, что, значит, надо вот деятельность а-ля ЧВК Вагнера ввести в какое-то правовое русло, о чем сказал Владимир Владимирович, там большой вопрос вот для меня, надо ли вводить. У нас вообще запрещены наемничество, я уж не говоря о каких-то там частных армиях. Но тем не менее, вот вы сидите где-нибудь в Урюпинске, смотрите, и да, вот что-то было, какой-то ЧП. Владимир Владимирович что сказал? Надо это все ввести в правовое русло. И Госдума должна этим заняться. Говорите, да, это правильно. Надо создать правовую основу, чтобы такого рода вот конфликты больше не повторялись. Ну, что ж, все здорово.
Вы так немножко отказываете гражданам в способности мыслить на два шага вперед и на два шага назад, получается.
Нет, я сейчас в вашем лице рассказываю гражданам, что им рассказывает Соловьев о том, как устроен мир.
Да.
И это выглядит, ну, разве это вот то, что я сейчас...
Но это сказал. Один шаг. То, что вы сказали, это один шаг. Есть проблема, Путин сказал разобраться. Это один шаг. Шаг назад, если сделать, почему возникла эта проблема? Шаг вперед, может ли она повториться, да? Если люди делают такой шаг, да, в своей голове, тогда у них появляются вопросы, ощущение, что ну, король не голый, но что-то как будто бы не так. Либо, то, что вы говорите, никакого размышления нету в принципе.
Еще раз репетирую другую передачу Попова. Значит, потрясающие люди, настоящие патриоты, рисковали жизнью и отдавали жизнь на фронте борьбы с бандеровцами и неонацистами. Взяли Бахмут. Ну вот, действовали они в рамках неясного юридического поля. И люди этим, мы благодарны, мы их ценим, мы их примем в Московский университет. Но надо ввести в правовое поле их подвиг. Ну что ж здесь непонятного?
Непонятно, кто, насколько вообще...
Вышел бы из меня кремлевский пропагандист?
Да, наверное. Мне кажется, если честно, это не такая сложная задача. Это не вам в упор, это в принципе что-то. В общем, все можно
вот объяснить. Знаете, вот меня сейчас, честно говоря, вот мы же активно ввязались в выборы, ну, моя партия «Гражданская инициатива», и вот это меня сейчас волнует, честно говоря, даже больше, чем Пригожин, потому что я наблюдаю какие-то фантастические истории.
Вот. Расскажите, только сначала расскажите, зачем вы ввязались эти выборы? Какой вы видите смысл сейчас?
Я, правда, об этом писал, но с удовольствием повторюсь. Значит, я не готов, вот я как ответственный политик, я не готов вести людей на штурм Кремля. Я считаю, что Россия свой лимит революции в 20 веке исчерпала. Значит, при полном понимании, что выборы очень далеки от свободных, демократических и вообще цивилизованных, тем не менее, я считаю, что надо попытаться, особенно на низовом уровне, вот на муниципальные выборы, где депутат может сделать довольно много полезного для людей, на региональном уровне, надо попытаться привести туда вменяемых, разумных, трезвых, профессиональных людей. Чем, собственно, вот я и пытаюсь заниматься. Еще раз говорю, понимая всю ущербность тех выборов, которые мы имеем. Но знаете, что удивительно? Вот мне бы казалось, что разумная власть, да, вот таких людей должна вообще приветствовать. Ничуть не бывало. Вот сейчас у наших кандидатов в Воронеже, бомбим Воронеж, не приняли документы с избирательной комиссии. Знаете почему? Потому что в решении политсовета партии, который их выдвигал, было написано, что уполномоченными там, представителем партии назначается гражданин такой-то. А избирком сказал, а это надо было не только в общем решении, но отдельной бумажкой. А если отдельной бумажкой нет, мы не можем таких людей допустить до выборов. Ну, просто театр абсурда. Известного довольно политика с многолетним электоральным стажем Бориса Борисовича Надеждина мы выдвинули в губернатора Московской области. Он обнаружил фантастически интересное явление. То действующий губернатор собрал подписи всех депутатов. Просто всех. Их централизованно свели к нотариусу, и они все подписали за действующего губернатора. Хотя сдать надо всего 94, а он собрал, там, не помню, Боря посчитал, то ли 600, то ли 700. Ну, просто всех остальных лишив возможности получить подписи муниципальных депутатов, которые требуются, потому что они уже за кого-то расписали. А расписаться за того и за другого по нашему законодательству запрещено. А дальше, значит, там всякого рода таким неопасным фрикам часть подписей отдали. Ну вот сегодня как раз я вот не знаю, чем дело кончится, прямо сейчас идет разбирательство жалобы в Центр избиркоме. Я, конечно, настроен не очень оптимистично. И я могу эти примеры множить. Вот я бы сказал, вот этот безусловный страх, ну, мы сравнительно небольшая партия, правая, в хорошем смысле этого слова, либерально-демократическая. И все равно даже нас боятся. Вот это очень интересный знак и символ. То есть наша власть не уверена в своей крепости. Если она использует вот такие, ну, прямо скажем, креативно-экзотические методы борьбы со своими политическими оппонентами, это значит, что она боится.
А вы же сами сказали, что Соловьев и Скобеева всем все объяснят. Чего же им бояться-то?
Нет,
мне кажется, не что так, это конечно. Просто люди на местах. Смотрите, мне кажется, я давно в Петербурге занимался, да, и рассказывал про петербургскую политику. Эта история, она в основном не федеральная, если говорить про какие-то региональные выборы. Какой-то глава района, какой-то, значит, чиновник в Смольном, да, возьмем другую какую-то администрацию городскую. У них свои деньги, свои бюджеты, свои муниципалитеты. И разборки идут обычно вокруг этого, не за счет, не о том, чтобы удержать власть как некий способ управления людьми там и вертикаль власти, а просто чтобы остаться у кормушки.
Нет, с конкретными людьми понятно. вот с конкретными там функционерами. Но понятно, что если они на такого рода методы борьбы с кандидатами, оппонентами и там со своими конкурентами идут, то этот импульс идет сверху. И еще раз повторюсь, вот для меня это очень точный знак того, что власть в себе не уверена. Ну, если все, как рассказывает Соловьев, ну, так просто властные кандидаты победят на выборах, убедительно, без всякого вмешательства, без всяких фальсификаций, без всякого электронного голосования с экзотическими результатами. Ну, просто правящий губернатор, который всей душой за своих жителей жизнь кладет ради их блага, он победит, ну, ура. Допускайте любых конкурентов, я чувствую поддержку народа. Это одна позиция. А другая, ой-ой-ой, нет, этого не надо, и того не надо. Вот Фрика, допустим, чтобы имитировать, значит, выборы Гордума Воронежа. Ну, не место, где принимаются ключевые решения, а все равно стрёмно. А вот пройдут какие-то, которые там с трибуны начнут правду говорить. В Ненецком автономном округе. Я думаю, что половина ваших слушателей не знает, где он вообще находится. Вот мы выдвинули список, его не допустили. Как говорят некоторые злые языки, по личному указанию гражданина-губернатора Бездумного.
Ну, тоже так это же понятно.
С каким-то нелепым...
Губернатору не нужны какие-то шумы.
С каким-то нелепым обоснованием. Ну, вот мне кажется, что если бы в собрании Ненецкого автономного округа в Заполярье сидела бы пара-тройка умных профессиональных людей, которые могли бы что-то привнести в социальную, экономическую и прочую политику, проводимую в этом округе, округу было бы полезно. Ну вот гражданин-губернатор счел,
что он и сам... Вопрос же целеполагания,
вопрос, он и сам
полезно округу или нет. Просто мне кажется, это такая история, и наш такой разговор, он напоминает разговоры еще довоенные, там, двух-, трех-, четырехлетней давности. Многие политики говорили о том же, пытаясь участвовать в выборах, говорят, не допускают, в той же в Петербурге, в той же Москве, говорили примерно то же самое, что говорите вы. Вопрос, я еще раз все-таки его повторю, насколько вы считаете актуальным сейчас участвовать в этих выборах? Потому что ну, вас не допускают, вы тратите на это свои силы. В чем смысл этого?
Ну, еще раз повторюсь, поскольку я не готов вести людей на штурм Кремля, лично я не готов. А с другой стороны, я пока еще не хочу просто лежать на диване, и мои сподвижники не хотят. Ну, и там писать гневные посты в Фейсбуке, Твиттере. Мы это делаем, конечно. Конечно, делаем. Там и в Телеграм-канале в своем я пишу то, что думаю. Вот. Но тем не менее, я думаю, что в выборах надо пытаться участвовать. И на самом деле вот это движение по смене власти, не знаю, мы с вами это обсуждали, вот не уверен, что оно произойдет сверху, а прекрасную Россию будущего снизу тоже надо начинать готовить.
Давайте на этой оптимистичной ноте мы тогда сегодня остановимся. Андрей Нечаев был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Напомню еще раз про лайки и донаты. Это очень важно. Спасибо за вашу поддержку. И всем пока.
Да, спасибо.
Мы расстаемся. Спасибо вам. Все, да, все закончилось. Счастливо.